новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Островицкая. Мы начинаем с новостей. Власти Симферополя планируют разработать единую систему ведения бизнеса. В Крыму коммунисты и их сторонники отметили столетие Октябрьской революции. И археологи в Крыму раскопали древние ворота в Скифскую крепость. Сейчас подробнее. Подконтрольные Кремлю власти Симферополя планируют разработать единую систему ведения предпринимательской деятельности в городе. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации. Они намерены разработать базу с учетом количества рыночных площадей на территории города и количеством индивидуальных предпринимателей. Землю и объекты в центре Симферополя местные чиновники раздают крымским миллионерам. В конце прошлого года предыдущий глава симферопольской администрации Геннадий Бахарев разрешил организовать универсальный розничный рынок на проспекте Кирова-2. Право торговать в самом центре города, всего в километре от здания подконтрольного России крымского правительства, получило симферопольское общество с ограниченной ответственностью «Тантал-2». По данным российского реестра, эта фирма принадлежит Ирине Файнгольд, супруге симферопольского миллионера. В крымских городах 7 ноября прошли митинги в честь столетия Октябрьской революции. Корреспонденты «Крым-Реалии» побывали на мероприятиях, организованных местными коммунистами.
Вы посмотрите, как подло и цинично эти гламурные светские львицы в канун столетия октября начали умные мысли излагать. Ленина вынести из мавзолея они хотят. Только прочь от Ленина! Да здравствует столетие революции! Слава Ленину!
Накануне в центре Киева представители национального корпуса сожгли чучело Ленина. Организаторы акции заявили, цитирую: «Этим мы пытаемся изгнать остатки совковой идеологии и показать, что ей нет места в будущем нашей страны».
Сегодня будут спалены в день сторичья их революции, яка знищила свободу народа. Вся вода зараз творить диво і чудо. Абсолютно мокрий пам'ятник, пам'ятний знак, пам'ятне будово. Загоріться, він іскрить.
Весь мусор после сожжения убрали работники коммунальной службы. В Крымских горах за минувшие сутки спасли 7 человек, сообщает пресс-служба Российского управления МЧС полуострова. В районе горы Северная Демирджи Алуштинского района заблудились 3 жительницы Севастополя. Их нашли в районе перевала Ман. Спасатели эвакуировали пострадавших в безопасное место. Медицинской помощи никто не нуждался. В этот же день на одном из западных отрогов Долгорукого Яйлы над урочищем Кызыл-Каба вечером заблудилась группа туристов – 2 женщины и 7-летний ребенок. Также в районе села Лучистые заблудилась пожилая женщина. Спасатели эвакуировали ее из горно-лесной зоны. Крымские спасатели с начала года в горно-лесной зоне спасли 274 человека, в том числе 15 детей. Правительство России определило размеры бюджетной помощи аннексированному Крыму, Севастополю и Чечне, так называемые именные дотации, на балансировку бюджетов в размере 46 миллиардов российских рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поправки российского правительства ко второму чтению бюджета. Как пишет издание, Крыму выделят 23 миллиарда 200 миллионов рублей, Севастополю 5 миллиардов 400 миллионов, Чечня получит 17 миллиардов и 100 миллионов рублей. Другим регионам именные дотации на сбалансированность не предусмотрены. При этом, как отмечает РБК, правительство никак не объясняет, зачем понадобились отдельные дотации на сбалансированность Чечне, Крыму и Севастополю. Археологи нашли в районе села Вилина Бахчисарайского района аннексированного Крыма древние ворота в Скифскую крепость. Об этом сообщил российскому информагентству РИА Крым директор историко-археологического заповедника Неаполь Скифский Юрий Зайцев. По его словам, археологи провели геомагнитную разведку. От найденного объекта остались основания воротной башни, остатки оборонительного вала и небольшой участок каменной обкладки. В Министерстве культуры Украины заявляли о намерении обратиться к ряду международных организаций с просьбой отреагировать на незаконные раскопки, которые российские археологи продолжают проводить на территории Крыма. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму плюс 10-12, облачно. В районе Чангара и Новоалексеевки до 9 градусов выше нуля. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и «Первого канала» Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы находитесь на материковой части Украины. Также напомню, что на частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане во время прямых эфиров могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, вы можете присоединиться к нашим онлайн-трансляциям в сети Facebook и на ресурсе YouTube и комментировать там. Мы внимательно читаем ваши комментарии, конечно, будем их озвучивать. Кроме того, напомню, что видеотрансляция ведется на нашем сайте, где кроме радио «Крым Реалии» вы можете найти множество интересных материалов.
Тема дня.
Итак, поговорим мы ближайший час о том, что же происходило в Москве 5 ноября, о том, насколько Крым стал своеобразным полем экспериментов для тех тактик, которые сейчас применяют силовики в соседней России. Итак, чем же закончились акции протеста участников движения «Артподготовка» в Москве, чем оно занимается, чем известен лидер Вячеслав Мальцев, почему во время массовых арестов в Москве были задержаны случайные прохожие, такие как ловцы покемонов и крутильщики спиннеров, о чем свидетельствует большое количество митингов в соседней России. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Репортаж.
В начале ноября в соседней России прошли массовые задержания сторонников движения «Артподготовка», которое возглавляет российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Он призывал 5 ноября выйти на улицы российских городов для совершения революции.
Будьте вместе с нами, вы делаете свое будущее, вы делаете будущее всей России. То будущее, которое называется информационный мир, где Россия не должна оказаться на последнем месте.
3 ноября ФСБ России объявила о пресечении деятельности ячейки сторонников «Артподготовки», которые якобы собирались поджечь в Москве административное здание и напасть на полицейских. По информации российского издания РБК, в ходе обысков у активистов изъяли холодное и травматическое оружие, маски и коктейли Молотова. В центре Москвы 5 ноября, в день анонсированной акции протеста, силовики задержали всех, кто казался им подозрительным. По данным российских правозащитников, в Москве задержали более 300 человек. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других городах соседней России. Некоторые из задержанных не имели отношения к митингу.
Это я могу назвать одним словом – беспредел. Полицейский беспредел? По-другому это назвать нельзя, потому что нет никаких объективных оснований для того, чтобы совершать такие действия. Человек идет по улице, вот ребята, да, молодые, несовершеннолетние. Они там гуляли, они там встречались. Там, может быть, даже просто из любопытства прийти посмотреть, что там происходит, да, в связи с этой назначенной революцией.
Мальцев считает, что задержание его сторонников не повлияет на планы протестного движения.
Не прекращаем, мы продолжаем, и количество людей только будет вливаться, только будет увеличиваться.
На самого Мальцева в России завели уголовное дело. Красноярский краевой суд признал экстремистской организацию «Артподготовка», а ее участников обвиняют в организации массовых беспорядков и террористической деятельности.
Репортаж.
Радио «Крым Реалии». Напомню, что жители Крымского полуострова могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Мы предлагаем вам участие в прямом эфире. Кроме того, при необходимости гарантируем вам анонимность. Итак, я приветствую в нашем эфире Аллу Фролову, координатора правовой помощи проекта ОВД-Инфо в России. Алла, здравствуйте. Итак, по вашим данным, какое на данный момент количество задержанных, выросло ли оно вот с момента получения последних сводок, и какая ответственность грозит этим людям?
Значит, смотрите, на вчерашний день в Москве было задержано 423 человека. Ну, пока сводки не меняются, просто, по всей видимости, есть люди, которых мы не знаем. То есть те, которые не представлялись, или те, которые не смогли воспользоваться телефоном. А какая грозит? Вчера прошли арестные суды по арестным статьям. По идее, эти суды закончились, так как 48 часов содержания до суда под стражей истекли, то на вчерашний день подтверждено точно абсолютно 50 административных арестов от 8 до 15 суток.
Ну, вы ведь достаточно внимательно следите, да, за протестными движениями в России, о том, что за тем, что происходит на митингах, но насколько необычным является тот факт, что на этот раз были задержаны абсолютно случайные люди, прохожие, которые не имели к митингу, судя по всему, никакого отношения? Было ли ранее подобное вот в таком массовом проявлении?
Ну, все-таки я скажу вам, что более массовые задержания прохожих и действительно гуляющих людей, людей, которые совершенно ничего не... Ну, это все-таки было 26 марта, когда господин Навальный призывал. Там было гораздо больше, просто тоже... Там, во-первых, просто людей было на улице больше, которые вышли с протестной акцией, если ее так можно называть, то есть люди, которые вышли по призыву господина Навального, то в этот раз было, конечно, такое, но их было меньше. Все-таки случайных людей было меньше.
Если посмотреть на ситуацию в целом, просто мы сегодня будем еще смотреть на аналогии с тем, что происходит в аннексированном Крыму, а там в последние годы такие массовые облавы, это не редкость, когда оцепляется просто улица, да, и начинает фильтрация, проверка документов у абсолютно всех, кто там находится. Вот в России эта практика, по вашим наблюдениям, когда появилась?
Ну, вот здесь я скажу, это было что-то новое. В связи с тем, что, видимо, полиция имела какие-то основания, то вот здесь действительно к людям подходили, кого-то сразу забирали, а кого-то сначала проверяли документы, потом обыскивали, а потом забирали. То есть именно обыскивали полностью, то есть рюкзаки ты должен был показать, еще что-то, ну, карманы. То есть вот здесь это было впервые. До этого на других вот акциях 26 марта, 12 июня, там все-таки, вы знаете, как бы я сказал бы, были другие люди. Там было больше молодежи, там было больше людей, которые, не знаю, просто им хотелось посмотреть, что это такое, выходя впервые. И они, их просто хватали. Их просто хватали, молодых, тащили и закидывали. Здесь все-таки, вы знаете, я не могу вам сказать, что глядя на картинку, ту, которую я видел в прямом эфире, чтобы было что-то очень... жесткое хватание. Это были единичные все-таки случаи. Просто подходили, документы проверяли. Если человек не показывал, просто разговор нет, его уводили. А если показывал, смотрели, обыскивали и уводили в автобус.
Ну вот я смотрю на видео, которое опубликовала ФСБ, ну в данном случае, да, я смотрю на сайте ТАСС версию этого видео, и обыски, которые проходили у участников движения артподготовка, и вот в некоторых моментах здесь можно видеть, что ну, нашли растворитель, бензин, ну, вот такие вот вещи, да. Мы помним, что первое политическое дело в Крыму, дело Олега Сенцова, оно вот как раз на таких вещдоках, собственно, и строилось. У Олега дома нашли бензин от 100. Ну, наверное, у каждого, у кого есть гараж или какое-то хозяйство, есть эти вещества дома. Вот можем ли мы здесь тоже какую-то аналогию проводить? Насколько часто можно встретить, что силовики в качестве вот каких-то вещественных доказательств, найденных у предполагаемых злоумышленников, показывают довольно-таки обычные, в принципе, в быту вещи?
Вы знаете, честно говоря, я видел это видео, опубликованное Тартасом. Ну, оно вызывает, понимаете, определенные вопросы. Я не знаю, вроде я бы не хотел комментировать.
Здесь есть оружие, но оно травматическое, как сообщается, может, ФСБ.
Травматическое. Да. Я просто видел, что там есть некоторые вещи, почему-то обязательно они должны быть с наклейками артподготовки. Вот это вызывает, понимаете, вопросы. Потому что люди, которые, видимо, этим занимаются, все-таки прежде всего думают об этих устройствах, а не о наклейках. Все-таки. И поэтому это выглядит, как, знаете, как какая-то рекламная акция. Но то, что я видел в видео, конечно, там было достаточно так, как сказать. Ой, господи, весело.
Ну вот интересует, конечно же, ваша оценка происходящего, потому что, ну, очень много сейчас претензий, собственно, непосредственно к Мальцеву, который призывал выйти в этот день на улицы городов России. Многие его сравнивают с таким попом Гапоном, который, ну, по сути, да, подставил множество людей. Есть ли у вас какая-то оценка того, что произошло?
Ну, смотрите, здесь я вам сразу скажу. У меня есть свое личное мнение, которое я никому не скажу, потому что я являюсь политическим правозащитником. Я не вправе говорить, кто хороший, кто плохой. Понимаете, у него есть своя аудитория, которая ему верит. Он призвал, они вышли. В конце концов, давайте исходить из того, что мы все взрослые люди, да? Я не беру тех несовершеннолетних 50 человек, которые были задержаны. Они действительно дети, которые немножко недопонимают происходящего. А взрослые люди, ну, прежде чем выходить на улицу, ты должен понимать свои риски. Независимо от того там. Для кого-то Мальцев хороший, для кого-то Навальный хороший, для кого-то там еще кто-то хороший. Кто-то хочет побороться, кто-то хочет что-то доказать. И поэтому трудно сказать. Но по происходящему я вам одно скажу. 90% из этих вышедших на улицу 5-го, 11-го, они не представляли, какие могут быть последствия. Там, было что-то найдено у кого-то, не было что-то найдено. Понимаете, вот сейчас я вам скажу, что людей, даже которых отпускали, и вчера отпускали уже после суда, людям не отдают телефоны. Потому что люди говорят, что в ответ звучит, что все телефоны находятся в Следственном комитете. И мы с вами понимаем, для чего находятся эти телефоны в Следственном комитете. Мы понимаем, что одно неправильно брошенное слово может полностью переменить жизнь любого. Потому что статей открыто точно 3 в Москве. То есть вот уголовное дело, которое вчера опубликовало, уголовные дела, которые вчера сделал публикацию Следственный комитет. Но ведь у нас же есть еще 2 дела, 2 статьи, которые ранее уже были открыты.
Благодарю вас. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас звонок из Крыма, и, возможно, у нашего слушателя вопрос к вам. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки на этот номер бесплатный. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Владимир из Крыма. Ну да. Вот товарищ говорил, что у нас недемократично поступают, значит, с этими митингующими. Но ведь вы, господа, не видите, видите соломинку в глазу, а не видите бревно. Вот взять Западную Европу и другие демократические так называемые страны. Там бронзбойты, дубинки, лихорадочный газ. У нас взяли легонько под руки, повели, значит, сделали внушение и все. То есть именно демократично. Если бы Янукович на Майдане поступил вот так вот, значит, как на Западе, за 20 минут разогнал, Крым бы, может, оставался, значит, в Украине.
А вы уверены, что вы помните кадры того, что происходило на Майдане, например?
Я помню.
Или,
да.
или как это происходит, я например, помню, в Москве,
да,
разгон митинга?
За 20 минут. У него была, у Януковича, армия, полиция, тюрьмы, за 20 минут мог разогнать. Но он проявил, значит, мягкотелость.
Но в любом случае, неоднократно пытался. Спасибо вам за ваш звонок. Я напоминаю, что с нами на связи Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо. Алла, ваша реплика относительно звонка?
Ну, смотрите, я вам тут скажу, это все зависит, я все-таки думаю, от количества народа. Зачем применять бронзбойты, да, и тяжелую, ну, скажем так, это достаточно жесткую тяжелую технику, если на улицу вышло там 1000 человек? Это просто не имеет значения. Поверьте мне, что, например, когда вот 26 марта в переулках Москвы стояла техника, новые какие-то машинки такие, знаете, как рассекатели толпы, стояли водометы, стояло все. Просто если нужно, они применят. А если рисков нет, они не будут. И силы были, кстати, в Москве и 5 ноября стянуты большие. Имеется в виду полицейские силы. То есть, ну, это просто не нужно пока. В связи с тем, что вышло там, 500 забрали, там, 423, а, ну, 1000 народу вышло, ну, еще там, где-то бродило там, ну, еще 200 человек. То есть, это просто не надо. Полиция справляется своими простыми силами. А, кстати, если по Западной Европе, то можно посмотреть картинки, сколько там людей выходит.
У нас еще один звонок, простите, я вас перебью, наш слушатель из Крыма, и у него есть вопрос для вас. Здравствуйте, говорите.
Доброе утро. Я хотел спросить правозащитницу, она, видно, много лет занимается этой структурой российского этого режима. Когда уже закончится именно императорский путинский режим? Вот что спросить хотел. Когда он до пенсии будет пожизненно? Или когда? Или они купили власть? Или что, чего?
Благодарю вас за вопрос. Напоминаю, что с нами на связи Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо. Ну, Алла уже говорила, что не дает политических оценок. Но, тем не менее, Алла, пожалуйста, ваша реплика по поводу звонка.
Ну, когда закончится? Когда люди захотят? Поверьте мне, что много людей считают, что власть хорошая. Это действительно так.
Ну что ж, да, будем следить дальше за ситуацией. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи была Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо. Продолжаем беседу. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926, если вы находитесь на территории Крымского полуострова. Звонить на этот номер вам не будет стоить ничего. Звонки бесплатные. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-20. 905. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Солоникова, российского политолога, директора Института современного государственного развития в России. Здравствуйте. Нас интересует ваша точка зрения, что же произошло 5 ноября.
Ну, была, скорее всего, организованная провокация господином Мальцевым, который повел себя, как, не знаю, как Азев, как такой человек, скорее всего, сыгравший на руку государственной системе России, призвавший людей выйти на улицу, там русские, воспрятавшиеся при этом за рубежом, в этом отношении поведший себя, конечно, гораздо более постыдно, гораздо более последовательно, чем, предположим, тот же Навальный, который на своем митинге сам же ходит и сам отвечает своим действиям за последствия этих митингов, так же, как и люди ему верящие. В результате Мальцев живет хорошо и достойно в Париже, а люди, которые ему поверили, которые под его агитацией вышли на улицу, сейчас находятся под уголовным преследованием.
Но, с другой стороны, мы помним, что Вячеслав Мальцев, он уехал, ну, во всяком случае, он свой отъезд объясняет, но у него действительно проходили обыски, мы видели эти видеокадры. Я, вот какой у меня вопрос. Протестные движения есть, ну, в любом, наверное, государстве, да, там, где есть власть, там в любом случае есть оппозиция, явная или неявная. Вот возможен ли протест в России, как, по вашему мнению, он может проходить, как он может выражаться?
Ну, протест в России есть. Есть думская оппозиция, которая выступает по отдельным статьям с критикой действующей официальной власти. Ну, такая скорее оппозиция ее величества, как принято в Великобритании. А есть несистемная оппозиция, тоже делящаяся на разные группы. Несистемная оппозиция радикальная, несистемная оппозиция более или менее спокойная. А есть вот такие провокаторы, есть люди, призывающие к восстанию, к свержению власти, к чему-то, к чему они явно совершенно не готовы. Все это можно вместе назвать словом оппозиция, хотя, конечно же, ничего общего между различными ее стратами, различными ее группами нет.
Сегодня мы эту тему обсуждаем в разрезе, да, того, что мы проводим аналогии с тем, что происходит на территории Крымского полуострова, и вот какое явление, наверное, бросается в глаза каждому, кто следит за событиями, кто следил за событиями в Крыму до 2014 года. Вот до 2014 года на территории Крымского полуострова было довольно-таки много протестных движений, митинги были довольно-таки частным явлением, и что характерно, да, беспрепятственно проходили митинги, например, пророссийских, представителей пророссийских движений. Но сейчас мы видим, что акции протеста в Крыму – это явление довольно-таки редкое, и часто, даже если выходят представители пророссийских движений, да, которые ранее выходили с триколорами в украинском Крыму на митинги, то сейчас им этого сделать не позволено. Почему нельзя, вот по вашему мнению, сейчас в Крыму выражать свое мнение представителям, опять же, да, тех приверженцев России?
Ну, что значит нельзя? Есть действующие законы, по которым можно проводить различные митинги, проводить различные мероприятия. Проводить мероприятия абы как в России не принято. Законодательно это регулирует.
Но есть ловушка, например, такой депутат Степанченко, которого задержали прямо вот на встрече с избирателями.
Ну, какая разница, депутат не депутат, в этом отношении все равны. Подается заявление на митинг, в России система разрешительная в том смысле, что не просто нужно уведомить, а получить разрешение. Это многим не нравится, да, действительно, многие считают, что разрешение на митинги должно носить уведомительный характер. Ну, в России это не так. Это принятый закон для всех городов абсолютно одинаково. Для трех городов федерального подчинения, Севастополя, Петербурга, Москвы, он действует в одинаковом порядке. Так же, как в Петербурге могут не разрешить проведение митинга на Марсовом поле, в Москве могут не разрешить проведение на Манежной площади, тоже это точно так же могут не разрешить в определенных местах Севастополя. Так же, как в Симферополе могут не разрешить проведение митинга там, где хотят его организаторы, точно так же это может происходить и в Казани, и в Нижнем Новгороде, и где угодно. В этом отношении все города равны, все находятся в одинаковом правовом статусе. И региональные власти определяют места, где они считают целесообразным проведение митинга. В других местах они их запрещают. И это одинаково для всех, для депутатов, для простых граждан, для лидеров общественного движения.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Солоников, российский политолог и директор Института современного государственного развития в России. Напомню, Сергей Макрушин сегодня у микрофона в эфире радио «Крым. Реалии». Мы обсуждаем, что же произошло 5 ноября в Москве, что нового отмечают российские правозащитники, насколько можно провести аналогию с тем, что происходит на Крымском полуострове в разрезе того, что Крым стал своеобразным полем экспериментов для тактик и технологий, которые сейчас применяют силовики в соседней России. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на Крымском полуострове, жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05. Еще раз напомню, для крымчан номер 8 800 10 06 926, для жителей материковой части страны 044-490-2905. Кроме того, напомню, что мы ведем наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Читаем ваши комментарии. Вот нам пишут, что благодарят нас за новости и говорят, что нас слушает Милан каждое утро. Продолжаем наш интернациональный эфир, продолжим его выпуском новостей и вернемся к этой теме через несколько минут.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Thank you.
эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В трех регионах Крыма идут обыски у активистов и общественников. Охрана Медведчука напала на журналиста программы «Схемы» возле аэропорта Жуляны. И певица Джамала рассказала о работе над новым альбомом. Сейчас подробнее. В Бахчисарае, Старом Крыму и в поселке Заречное Симферопольского района идут обыски у активистов и общественников. Об этом в Фейсбуке сообщает общественное движение «Крымская солидарность». По их сведениям, в Бахчисарае российские силовики пришли с обыском к Ситумеру Ситумерову, которого знают в Крыму как фотографа пейзажей полуострова. Он работает администратором в кафе «Салачи», владеет которым задержанный 11 октября Асанов Марлен Сулейман. Крымские адвокаты Эдем Семидляев и Эмиль Курбединов подтвердили информацию об обысках. Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет. Журналист программы расследований совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «ЮА Первые схемы» Михаил Ткач заявил о препятствовании работе со стороны охраны политика и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Журналист отметил, что это произошло возле вип-терминала аэропорта Киев. Били локтями, толкали, делали подножки, у оператора дважды выбивали камеру из рук, написал он на своей странице в Фейсбуке. Подтверждение или опровержение этой информации из независимых источников пока нет. Белый дом назвал 7 ноября национальным днем памяти жертв коммунизма. В заявлении американских властей говорится, что за последние 100 лет коммунистические тоталитарные режимы по всему миру убили более 100 миллионов человек. Еще больше пострадали от насилия и репрессий. Накануне в Киеве представители национального корпуса сожгли чучело Ленина.
Сегодня будет спалено в день сторичья их революции, яка знищила свободу народа. Абсолютный мокрый памятник, памятный знак, памятное пудово. Загорится, він искри.
После акции коммунальные работники убрали сгоревшие остатки чучела Ленина. Певица крымско-татарского происхождения Джамала в интервью «Крым Реали» рассказала о том, как идет работа над записью нового альбома, подчеркнув, что ей нравится работать с украинским языком. Цитирую. «Я хотела выпускать осенью новый альбом, но переслушала и поняла, что не клеится. Решила разделить англоязычный альбом и украиноязычный. Мне очень нравится работать с украинским языком, потому что он невероятно мелодичный». Конец цитаты. По словам Джамалы, стоит также ждать альбом и на крымско-татарском языке. Сегодня в Крыму плюс 10-12, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки до 9 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым-Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете нас слушать каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM мы вещаем круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, продолжаем мы разговор о том, что же произошло в России 5 ноября, почему там не произошла анонсированная революция, что нового в практике разгона, обысков и прочих мер воздействия силовых структур на несогласных, и насколько это похоже на то, что происходит в аннексированном Крыму. Я приветствую в нашем эфире Вадима Карасева, украинского политолога. Вадим, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, 5.11, то, к чему Вячеслав Мальцев готовил своих поклонников, да, скажем так, последователей, довольно-таки долгое время, не один год, наверное, да, больше он анонсировал на этот день начало революции в России. Так что же произошло, по вашему мнению?
Ну, давайте начнем сначала с темы революции. Как сказал один американский автор, революции не делают, революции приходят. То есть для того, чтобы была революция, должна быть революционная ситуация, прежде всего кризис элит. Вот пока кризиса элит такого всеобъемлющего Российской Федерации нет, и объективных условий для массового революционного восстания тоже нет. А вот Мальцев и ряд других, они вот пытаются вот революцию сделать. А так это не делается. К революции надо готовиться. И быть готовым в такой момент удобный, да, когда есть вот такая всеобъемлющая революционная ситуация, и готовить выступление. Но есть и тут вторая часть политтехнологическая. Вот достаточно посмотреть российские ресурсы, либеральные причем, так, то видно, что многие либеральные авторы, оппозиционные авторы, оппозиционный режим у Путина авторы, они с осуждением относятся вот к таким преждевременным и неподготовленным выступлениям Мальцева. Более того, обвиняют в гапон-общине, ну, был такой поп-гапон в начале 20 века, который дискредитировал вот революционное движение и вот своими непродуманными заявлениями, выступлениями провоцировал полицию на подавление революционных движений, революционеров и так далее. Более того, многие рассматривают Мальцева такого подсадного человека, который призван дискредитировать Навального, который действительно серьезно работает над подготовкой оппозиционных выступлений, у которого хороший организаторский ресурс, хороший штаб, и он сам по себе достаточно перспективный лидер. Так вот, многие сейчас подозревают, что если Собчак, скажем так, вот является неким спойлером с либерально-оппозиционной, такой как бы гламурно-элитной стороны, так, спойлером Навального, для того, чтобы втянуть Навального вот в эту междоусобную борьбу, дискредитировать Навального, дискредитировать либеральную оппозицию, то Мальцев является таким спойлером с радикально-низовой части оппозиционности для того, чтобы вот провоцировать такие выступления, создавать поводы для полицейского, для создавать поводы для того, чтобы полиция вот расправлялась с оппозиционером и тем самым подавляла в целом возможные оппозиционные протестные движения, особенно на улице, особенно вот со стороны Навального. Сам Мальцев, ну, фигура достаточно такая маргинальная, я бы сказал, так, не ведущий оппозиционер. Хотя достаточно радикальный и в последнее время так раскручивается. Не ошибаюсь, если не ошибаюсь, он с нами из Саратова, ходил в «Яблоко». Ну, собственно, Навальный тоже выходит из «Яблока». Но если Навального чувствуется вот такой серьезный и действительно опасный для нынешних властителей России, для Кремля подход, и он действительно представляет опасность для Кремля. Обратите внимание, не упоминает представителей высшей верхушки России, не упоминает эту фамилию. Так, как бы его вообще нет, понимая, что действительно представляет угрозу для нынешнего политического режима России, то Мальцев скорее это такая гротескная, маргинальная, с другой стороны, политтехнологическая фигура, которая где-то управляется, наверное, кем-то, так сказать, со стороны, за кулис, для того, чтобы дискредитировать реальное и опасное оппозиционное движение во главе с Навальным.
Но здесь я должен сказать, что мы также пытались связаться непосредственно с Вячеславом Мальцевым, чтобы он принял участие в нашем эфире. У него есть это право в любой момент, и после этого он может нам изложить свою точку зрения. Если вы Вячеслав Мальцев, вы можете дозвониться нам в прямой эфир. Я напоминаю, что с нами на связи Вадим Карасев, украинский политолог. Итак, что мы можем сказать об управляемости этого процесса и о последствиях, да, потому что если мы вспомнили о кровавом воскресенье, да, вы говорили про попа Агапона, то те события, они стали началом первой русской революции 1905 года. Вот глядя на то, что происходит, могут ли россияне возмутиться и выйти на протест? Потому что, да, ну, если мы помним, например, что было в Киеве, да, там как раз-таки жесткий разгон демонстрации стал началом революции. Возможно ли это в России?
Ну, нет, я пока таких особых параллелей не вижу. Ну, тогда революция была в 95-м году, она захлебнулась, она была неудачной, так, и только аж в 17-м году действительно революция получилась, но тут был ключевым фактором, внешний фактор. Первая мировая война, разложение армии, время и неспособность временного правительства решать вот эти задачи, так, необходимые. Вот это привело к Октябрьскому перевороту. Кстати говоря, для революции еще очень необходим внешний фактор. Все почти революции, они делались в определенном международном контексте, благоприятным для революции. Это первое. Второе. Что касается Папа Гапона и вот этих всех версий, то я вам пересказываю вот те версии, которые гуляют в российском информационном пространстве. Ну, в частности, вот сравнение с Папом Гапоном дал известный публицист, блогер «Эхо Москвы» Антон Ореш. Вот он писал об этом на ресурсе «Эхо Москвы». Что касается этой ситуации, то задача, ну, понятна. Властей распорошить, оппозиционный протест, не дать соединиться. Ну, разделяй власти, так. Поэтому Собчак, так сказать, это такой как бы конвенциональный путь баллотирования. Президенты, это уже часть как бы оппозиции или часть противников, часть недовольных будут голосовать не за, за Собчак. Так. Дальше поссорите Навального, Собчак, Мальцева, потому что кто тут главный, так, и вот создать вот эту конкуренцию, так сказать, за лидерство в оппозиционном движении, рассчитывая на то, что вот такие технологии раскола, они приведут к тому, что, во-первых, Навальный не сможет всех объединить и стать лидером, понимаете, да? Всегда должен быть какой-то один гость вот в таком плане, так, ну, да, должен быть как бы свой Троцкий там, но должен быть Ленин, так, который организатор вот всего этого восстания, и как бы вокруг которого концентрируются все неоднозначные или противоречивые фигуры, которые друг с другом могут там конкурировать, там Сталин, Троцкий, Зиновьев, Каменев и так далее, но всех их объединять должен кто-то один. Без этого не получится революция, переворот, восстание и так далее. Вот делают все для того, чтобы власть или специальные, скажем так, обученные технологии, политтехнологи, специалисты делают так, чтобы вот не было вот этого такого коллективного лидерство во главе с каким-то, с какой-то наиболее авторитетной и наиболее способной объединить все фигуры.
Ранее в нашем эфире Алла Фролова, координатор правовой помощи проекта ОВД «Инфо в России», она говорила о том, что вот это явление, когда массово задерживаются не только те, кто вышел, да, на какие-то акции протеста, но и случайные абсолютно люди, вот такого не было. И более того, многие правозащитники российские сейчас очень удивляются вот этой историей, да, как сработали на этот раз силовики, но для тех, кто следит за ситуацией в Крыму, здесь удивительного мало, потому что на Крымском полуострове уже довольно-таки долго практикуются так называемые облавы, задержания случайных лиц и с отбором последующим биоматериалов и прочим. Можем ли мы здесь говорить, что сейчас россияне в каком-то смысле собирают вот этот урожай с Крымского поля экспериментов?
Ну, частично так. Вот и судьба Татарского Межлиса, так, и руководители Межлиса, и других, да, в какой-то степени тут тестовая, так сказать, лаборатория, такая как бы живая лаборатория для того, чтобы вот купировать все возможные риски для нынешней власти. Так что, ну, думаю, что вот так, такая ситуация, она продержится вот достаточно серьезная, опасная для властей, и ситуация неопределенности до марта 2018 года, когда будут президентские выборы. Хотя не думаю, что это снимет, потому что снимет всю напряженность, потому что есть запрос на смену элит в России, на смену политики, так, внешнеполитический контекст, мировой контекст тоже способствует тому, чтобы были какие-то перемены. Поэтому вот в этом кризис элит, он все-таки пробивает себе дорогу в Российской Федерации, при всем при том, что сейчас, ну, как бы правящий класс демонстрирует вот какое-то единство. так понимая, что раскол в элитах может привести к непредсказуемым последствиям, потому что снизу идет давление достаточно серьезное, и когда-нибудь вот этот котел может прорвать крышку, так взорваться. Вот. Так что запрос на смену элит, на обновление, так, причем не только сверху, но прежде всего снизу, он действительно есть, потому что тут два варианта. Либо выборы, и чтобы выборы были легитимны, ну, не по результату Центральной избирательной комиссии, а в глазах людей, в сознании людей, чтобы они чувствовали, что вот да, произошла смена элиты, какое-то идет обновление и наступают перемены. Так, вот это очень главное. Либо тогда это будут постоянные низовые движения, низовые давления и низовые восстания постоянно, низовые бунты. Но еще раз говорю, бунт, так, такие локальные выступления, бунты, низовые какие-то восстания, это еще не революция. Для того, чтобы была революция, тут необходимо более серьезные факторы, такие как объединение оппозиции, мировой контекст соответствующий, ну и достаточно глубокий, всеобъемлющий кризис элит.
Ну, смотрите, у любой власти, когда начинаются бунты, да, по сути, есть два выхода. Либо начать их подавлять силовым способом, либо попытаться как-то развязывать вот эти вот проблемы, из-за которых, собственно, и возникает недовольство. До каких пор можно подавлять недовольство силой?
А власть действует, видите, как и так она действует. Вот вам с одной стороны так Собчак, с другой стороны Мальцев, с третьей стороны Навальный. Тут такой репертуар.
Да.
Репертуар реакции на низовое недовольство и на необходимость смены политических элит. А дальше еще будет там переизбрание Путина и дальше борьба за пост премьер-министра. Она велика сейчас идет, потому что кто будет премьер-министром? Или до выборов это будет, или уже после выборов, но пост премьер-министра остается, ну, как бы сказать, на сейчас на старте. Так кто? Это тоже в элитах сейчас. Потому что есть силовая часть, своего пытается проталкивать, либерально своего. Кстати говоря, вот борьба вокруг премьер-министра, вот это главный раздражитель и источник возможного кризиса элит. Потому что все понимают, что Путин выиграет выборы, так как некая объединяющая вот, нынешняя элита фигура.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был украинский политолог Вадим Карасев. Продолжаем разговор. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Пишут нам наши слушатели на YouTube, комментируют, не приглашайте в эфир кремлевских пропагандистов. Это, видимо, по поводу включения Дмитрия Солонникова такая реакция. Но я хочу сказать, что мы открыты для всех точек зрения. И если у вас есть собственная точка зрения, вы тоже можете дозвониться нам в эфир и выразить ее. Для этого есть номера телефонов. Для крымчан 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут дозвониться нам по номеру 044 490 2905. Далее мы беседуем с Михаилом. Михаил Сава с нами на связи, российский политбеженец, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова». Михаил, здравствуйте. И я хотел бы вам, да, продолжить с вами беседу, которую мы начали с нашим предыдущим собеседником Вадимом Карасевым, о том, насколько вот то, что произошло с Крымским полуостровом весной 2014 года, его аннексия и то, что на нем происходит, я говорю о ситуации с правами человека, с политическим преследованием и так далее, сейчас сказывается на жителях соседней России.
Доброе утро. Да, действительно, Крым стал одним из полигонов путинского режима, где отрабатываются наиболее жесткие и даже незаконные, я имею в виду с точки зрения российского законодательства, методы подавления общественного недовольства. Но я хочу сказать, что это началось не в Крыму. Это началось все-таки на Северном Кавказе. И те методики, которые были отработаны в Чечне, в Дагестане, в Республике Ингушетия, в Кабардино-Балкарии, потом были использованы в Крыму. Более того, именно в Крым в результате ротации кадров была пересажена значительная часть следователей Федеральной службы безопасности с того же Северного Кавказа. То есть люди, которые уже умели организовывать облавы, которые умели организовывать тайные убийства, которые умели работать с провокаторами, они были пересажены в Крым для того, чтобы в этом регионе, который объективно воспринимался как опасный для путинского режима, наладить, что называется, полное спокойствие и полное одобрение этого режима. Я знаю случаи, когда в ходе фальсифицированных уголовных дел в отношении активистов из числа крымских татар следователи изготовляли документы на бланках, забыв убрать из файлов свои прежние должности. И можно было прочитать, что какой-то документ подписал там старший следователь Управления Федеральной службы безопасности по Республике Дагестан, хотя происходило дело в Симферополе. В настоящее время Крым продолжает оставаться таким регионом, где отрабатываются новые методики. И эти методики потом действительно распространяются на другие регионы России. То есть нужно понимать, как работает эта схема. У всей России сейчас, ну, нельзя говорить о том, что вообще существует законодательное обеспечение прав человека. Это территория имитации права, это территория имитации правосудия, но все-таки регионы можно разделить на несколько групп. Первая группа, так называемые пилотные, где происходит отработка новых незаконных методик. И вторая группа – это регионы относительно спокойные, где эти новые методики внедряются, ну, скажем так, по мере необходимости, когда власть видит какую-то угрозу, какую-то опасность. Вот событие 5 ноября, когда некоторые сторонники Мальцева вышли на улицы, было воспринято режимом как опасное. И поэтому крымские методики массовых облав были использованы в Москве, в Питере, в Краснодаре, еще в нескольких городах. Действительно, задерживались люди, которые просто вышли погулять. Ну, например, в ходе массовых проверок документов полицейские и служащие Национальной гвардии задерживали людей, отправляли их в отделы полиции просто потому, что у них находились при себе... Ну, один случай. У человека была с собой Конституция России карманного формата. Он достал ее вместе с паспортом. Это стало достаточным основанием для того, чтобы оформили его задержание. Это происходило в Москве на Манежной площади.
К нашему разговору подключается крымский активист Алексей Ефремов. Но Алексей, слушайте, пожалуйста, вопрос к Михаилу Савеву, российскому политбеженцу, доктору политических наук, председателю управления экспертной группы «Сова». Он с нами на связи. Михаил, по вашему мнению, раз уж в России уже применяют те практики, которые обкатаны в Крыму, стоит ли готовиться жителям Крымского полуострова к новым экспериментам?
Дело в том, что у режима просто нет другого пути. Была выбрана стратегия закручивания гаек, и эта стратегия будет продолжаться. Остается только ждать, какие конкретные методы в русле вот этой стратегии будут режимом использованы. Сейчас они застряли на этапе так называемых точечных репрессий, когда власть старается не использовать какие-то массовые методы нарушения прав людей. Они выбирают тех, кого они считают наиболее опасными, тех, вокруг которых могут в критической ситуации объединиться другие люди. И, используя репрессии в отношении вот этих потенциальных центров объединения, они просто исключают людей из общественного процесса, из политики. Либо запугивают, либо выезжают эмигрировать, либо сажают в тюрьмы. Вот эта методика точечных репрессий в настоящее время достаточно эффективна. На самом деле она дает свой результат, и общество становится с точки зрения власти более безопасным. Выщелкиваются лидеры, остальные теряют способность сопротивляться, поскольку не могут организоваться, нет вокруг кого.
Спасибо. Напоминаю, что Дмитрий Сава был с нами на связи. Передаем слово Алексею... Ой, Михаил Сава, прошу прощения. Передаем слово Алексею Ефремову, крымскому активисту. Алексей, здравствуйте. По вашей оценке, вот есть ли у вас возможность выходить на пикеты, на митинги, выражать свою гражданскую точку зрения, и если сравнить с тем, что происходит в России, где прав и свобод больше?
Ну, я вынужден согласиться с Михаилом по поводу таких точечных закручиваний и так далее, потому что действительно возможность, она, право есть у всех граждан, но насколько это будет продлиться, на сколько минут, можно сказать, мы простоим или я простою в одиночном пикете, это уже тут можно просто ставки делать, засекать время.
Сколько удавалось простоять?
Ну, я это счет на минуты, просто считанные минуты, потому что, опять же, власти и их там сторонники, там провокаторы, которые с ними сотрудничают, они просто расставлены там по ключевым местам в городе, в центре городов крымских, и они просто нас ждут, либо отслеживают заранее, когда подобные мероприятия проходят по всей России. То есть, ну, за нами следят, и поэтому не стоит труда тут же нас задержать и, как бы сказать, обезопасить.
Почему настолько, по вашему мнению, почему настолько пристальное внимание как раз-таки к протестным движением на Крымском полуострове, потому что, ну, если верить официальной версии, да, правительства России, то 97% людей, пришедших на референдум, якобы вот проголосовали, да, и какую же теперь опасность видят в Крыму в протестах, что их подавляют намного жестче, чем в России?
Я считаю, что тут больше стремление выслужиться местных чиновников, местных правоохранителей. Ну, опять же, показать, поддержать вот эту картинку так всеобщего согласия там. И, ну, понятно, что нужно отрабатывать как бы свои зарплаты, свои деньги, раздувание штатов различных этих органов власти, правоохранителей. То есть, ну, вот, можно сказать, для галочки это все делается. И, причем, ну, они сами этого не скрывают иногда в частных разговорах.
Но ведь если таким образом, да, пытаться как-то душить протест, но протест ведь никуда от этого не денется, недовольство-то людей какими-то проблемами, да, начиная от качества жизни, возможно, даже какими-то и до каких-то политических, возможно, требований, они же остаются и не разрешаются таким образом. К чему это может привести?
Я согласен. Ну, вот ситуация, похоже, кто-то уже там не раз сравнивал с советскими временами, там, с диссидентством, то есть на кухнях. А сейчас, слава богу, есть пока интернет, где можно выплеснуть какие-то свои эмоции. То есть уходят в соцсети, там, в телеграммы, в различные эти паблики, соцсети. И, опять же, какое-то общение. Поэтому, ну, потому что поддержку нужно чувствовать, нужно понимать, что ты не один, что тут есть люди, там, единомышленники, очень важно понимать. Ну и плюс поддержка вот с территории других, там, сопредельных стран, государств, там, с территории Украины очень важно, конечно.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Ефремов, крымский активист. Говорили мы о том, что же произошло в нескольких городах России 5 ноября, когда сторонники движения «Артподготовка» вышли на улицы, их довольно-таки жестко задержали, провели обыски в домах. Если вы видели видеозаписи, там даже со взрывом оконных рам ФСБ проникало в дома, довольно-таки жестко было, и что отмечают правозащитники, что было задержано довольно-таки много случайных людей. Это не первый случай, да, как нам говорили, весной происходило подобное задержание, да, случайных людей, фактически облава, но вот многие наши комментаторы, они говорят о том, что это свидетельствует о том, что в России применяются практики, которые были обкатаны так или иначе на территории аннексированного Крымского полуострова, и таким образом россияне пожинают урожай с крымского поля экспериментов. И, как говорил наш собеседник Михаил Сава, пожинают они эти плоды вслед за тем, как они вкусили плодов с поля экспериментов, допустим, на Северном Кавказе. Это радио «Крым Реалии». Следующую тему обсудим после выпуска новостей.
Радио Крым реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В Крыму суд по делу Назимова и Степанченко намерен допросить свидетелей. Немецкие логисты DHL до сих пор работают в аннексированном Крыму. И власти полуострова разрабатывают закон об амнистии нелегальных ательеров. Сейчас подробнее. Под контролем Кремля в Алуштинском суде сегодня запланирован допрос свидетелей по делу депутата Павла Степанченко и журналиста, редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова. Об этом в комментарии к «Крымреали» рассказал адвокат Алексей Ладин. Ранее Степанченко и Назимов заявили о недоверии суду. Их задержали год назад по подозрению в подкупе и вымогательстве денег от представителя алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии. В аннексированном России Крыму немецкая логистическая компания DHL продолжает оказывать свои услуги через партнерские пункты обслуживания в Керчи, Севастополе и Симферополе. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на официальный сайт компании. При этом украинская версия сайта компании DHL не выдает информации о своей работе и пунктах обслуживания на территории Крыма. Как отметило агентство, DHL – немецкая международная компания, один из лидеров мирового логистического рынка. Следователи требуют содержания под стражей без возможности внесения залога у второго водителя участника автокатастрофы в Харькове, в которой погибло 6 человек. Об этом заявил начальник национальной полиции Харьковской области Олег Бех.
Действительно, ему было оглашено подозрение. Подозрение оглашено по части 3 276 статьи. Он выехал на запрещенный сигнал светофора. Он не убедился в безопасности.
Сейчас Геннадий Дронов находится в больнице. Своей вины он не признает. 18 октября в Харькове «Лексус» въехал в толпу людей. Вероятной виновницей ДТП считается водитель «Лексуса» 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под стражу. Власти Крыма разрабатывают закон об амнистии владельцев нелегальных отелей, сказал российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. По его словам, до 70% туристического потока в Крыму обслуживается в теневом секторе. Оборот денег в нем составляет десятки миллиардов рублей, добавил он. В обмен на регистрацию – разработка со стороны органов власти, смягчение норм для вхождения их в законодательное поле, отметил Волченко. Крымский чиновник добавил, что прямые поступления от официальных баз отдыха и отелей полуострова за год выросли более чем на 8%. Сегодня в Крыму плюс 10-12, облачно в районе Чангара и Новоалексеевки до 9 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. У микрофона по-прежнему Сергей Макрушин. Никуда я не ушел. Вот сижу здесь для того, в том числе, чтобы вам напомнить, что вы можете нас слышать каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове. Ваши часы должны... Это на полуострове, да? И на материковой части Украины 7.35 и 12.10. Также на частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Я уже выучил наизусть, но если вы еще нет, я для вас повторю: 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Говорим мы о теме важной, жизненно важной, да, для довольно-таки большого числа людей. Севастопольцы снова пишут в социальных сетях о дефиците инсулина по рецептам. Чтобы получить этот жизненно необходимый препарат, нужно пройти через множество бюрократических преград и не один час отстоять в очереди в единственную в городе аптеку, где сейчас отпускают инсулин по рецепту. Почему в Крыму возникает дефицит со льготным инсулином? Как выживают без необходимых лекарств диабетики на Крымском полуострове? Могут ли они получить необходимые медикаменты на материковой части Украины? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Крыму сложности с получением лекарств, которые выдают льготникам. На этот раз проблема коснулась больных диабетом, которым жизненно необходим инсулин. Жители Севастополя уже несколько недель пытаются получить льготные препараты в городской социальной аптеке. Как сообщают местные СМИ, купить инсулин можно и в коммерческих аптеках, но там одна доза стоит более 1000 рублей. Российский глава горздрава Севастополя Антон Бахлыков утверждает, что в городе нет проблем с инсулином.
Такой проблемы нет, и мы письменно сообщили на той неделе. Склад полный, все рецепты отовариваются, я говорю это вполне серьезно. Инсулин, который выписывается, он реально есть, по большому счету, даже в избытке. За исключением ситуации, когда на человека ни заявки, ни рецепта нет. Было пару таких случаев, а на кого заявки есть и рецепты, все есть.
С нехваткой инсулина льготники Севастополя столкнулись в марте. Тогда глава отдела организации лекарственного обеспечения города Антон Орлов заявил, что запас инсулина израсходовали в конце 2016 года. По информации Крымской газеты, дефицит инсулина не единственная проблема диабетиков. Люди испытывают сложности с получением льготных тест-полосок, иголок и шприцов. Главный внештатный специалист Минздрава Крыма Диана Дунаева напомнила об опасности сахарного диабета, который при неправильном лечении может привести к смерти.
Чем опасен диабет? Не тем, что он есть как таковой. Ну, подумаешь, на высокий уровень сахара в крови. Он опасен своими сосудистыми осложнениями. И преимущественно это поражение, конечно, сосудистые любого органа. Поэтому вот на сегодняшний день сахарный диабет в среднем в год люди где-то приблизительно 1,5 миллиона человек умирают от сахарного диабета.
По данным Минздрава Крыма, на полуострове преобладают пациенты с диабетом второго типа, а количество больных первого типа более 5000 человек.
Крым в центре внимания.
Итак, благодарю коллег за информацию. Напоминаю, что обсуждаем мы нехватку, дефицит инсулина по рецептам на Крымском полуострове, в частности, в Севастополе, где уже местные средства массовой информации пишут о том, что вот снова такой инсулиновый кризис, да, если можно так сказать, не хватает этого лекарства по рецептам для больных с сахарным диабетом, и чтобы его получить, нужно пройти множество бюрократических преград, преодолеть, чтобы получить рецепт, но это еще не все, нужно еще отстоять очередь в единственную аптеку, где можно этот рецепт реализовать, и только при условии, что он там в данный момент есть в наличии. Я приветствую в нашем эфире Михаила Богомолова, президента Российской диабетической ассоциации. Михаил, здравствуйте. Итак, что же происходит сейчас в России с инсулином? Потому что если, да, просто поискать в интернете информацию, можно без труда прочитать о том, что в различных российских городах, да, от Калининграда до Новосибирска, если не ошибаюсь, периодически вот такие есть явления дефицита инсулина. С чем они связаны?
Да, у нас нет конкретных данных по Севастополю и Крыму, потому что организация диабетическая входит в состав другой организации при Институте эндокринологии. Из Российской Федерации мы получаем в последнее время сигналы в основном двух типов по дефициту инсулина. То есть первое связано с тем, что после внедрения так называемой системы, при которой врачам было запрещено выписывать препараты по коммерческим наименованиям, пациенты стали получать ежемесячно тот препарат, который есть в наличии, тот, который завезли сегодня. То есть с ежемесячным переводом с одного препарата на другой. Причем, то есть некоторые из пациентов по 20, 30, 40 лет шли на одном и том же препарате, а тот вынуждены менять. И ранее, то есть эндокринологи, как Российская ассоциация эндокринологов, так и мировых ассоциаций утверждали, что для такого перевода нужно было бы госпитализировать людей. А второе, то есть это что в связи с миграцией или в связи с вступлением в силу достаточно давнего федерального закона номер 122 о разделении полномочий между центром и субъектами федерации за инвалидов должен платить федеральный центр, а за неинвалидов, ну, в том числе с диабетом, получающих инсулин, должны платить субъекты федерации. Но иногда получается так, что в субъектах федерации, ну, денег, То есть крайне, крайне недостаточно. И поэтому возникают сложности или несвоевременная доставка инсулина, и людям приходится достаточно долго либо ждать, то, что называется, пробиваться через некоторые бюрократические барьеры для получения препаратов. Ну и в связи с тем, что в условиях социально-экономических кризисов усиливается миграция населения между различными субъектами федерации. Если не инвалид с диабетом, получающий инсулин, переезжает в другой субъект федерации, и даже после постановки на учет, ну то есть регистрация, после регистрации по месту пребывания, ну то есть не по месту прописки так называемой, то ему бывает достаточно сложно сейчас, например, приехал из Москвы в Санкт-Петербург, а получить препараты то есть бесплатно становится уже проблематичным, нужно вступать в бюрократическую переписку, которая занимает от 30 там, до 100 дней. А в основном, конечно, вот сейчас сигналы по поводу инсулина идут вот такого типа. То есть надеемся, что это будет преодолено. Конечно, а есть проблемы
с производством. С какого момента начались эти проблемы?
Последние полтора года они стали, скажем так, нарастать. То есть, когда вступал в силу 122-й закон федеральный, он в августе это происходило, то есть таких проблем не было, и вот нас уверяли власти о том, что проблем таких не будет совсем. То есть это что просто пациент не заметит ничего. Но сейчас получается, что федеральные льготники, инвалиды, то есть оказываются, может быть, в преимущественном положении, что все-таки чаще за них платят. Но когда власть региональная находится в отдалении от федерального центра, то им не хочется портить отношения ни с теми, ни с другими. И, кстати, не по поводу, если вот инсулина, а просто по диабету уже много-много лет, я имею в виду 2-3 года, пациенты со вторым типом диабета, которых 90%, они практически не получают сахароснижающие таблетированные средства, если это не города-миллионники. Они просто перестали ходить к врачам-эндокринологам, потому что от чего ходить, все равно в аптеке покупать. То есть, в общем-то, даже значительно более такая проблема стоящая, то есть уже давно. А по поводу тест-полосок, это дорогостоящая, дорогостоящая часть лечения диабета. Для дозирования правильно, то есть нужно определять уровень сахара в крови. Они есть, но, опять же, Москва, Санкт-Петербург, то есть вот города-миллионники, эти 4-5-6 регионов, которые не являются дотируемыми.
Есть ли, по вашему мнению, какой-то очевидный способ выхода из ситуации?
Выход
для
из
регуляторов,
ситуации...
От кого зависит ситуация, да?
То есть, во-первых, самый такой способ, выбирать велосипед, конечно, не нужно. Надо, чтобы во всем мире пациент и врач должны быть вовлечены в процесс лечения. То есть решение должно приниматься не на уровне чиновника, подписывающего платежное поручение, а как-то вот во многих странах мира есть. Человек даже приходит в аптеку, покупает инсулин, а потом с рецептом, который ему нужен, который ему подходит, которому выписал лечащий врач, к которому он привык. А потом с этим чеком идет в страховую компанию или при поликлинике некое окошко, и эти деньги ему возвращаются. Но тогда возникнет рыночная ситуация в отношении препаратов жизненно необходимых, и исчезнут, скажем так, бюрократические пути проведения и связанные с этим последствия, скажем так, на цены на эти препараты, на их нехватку. То есть и тогда возникнет конкуренция между аптечными учреждениями различных форм собственности. И возникнет ситуация, когда врач и пациент будут решающими, это они будут субъектами когда они будут участвовать в лечении.
Благодарю вас. Вы не договорили, Михаил Владимирович. Я вас перебил.
И тогда они станут субъектами права в здравоохранении. У них появится право выбора, как у потребителя. Сейчас они потребителями не являются. Что дали, то будь рад, то, что дали, если дали. То есть, или нужно добиваться и просить. Да.
Да, благодарю вас, Михаил Владимирович. Напомню, что Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации, был на связи. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы дефицит инсулина в Крыму, в частности, в Севастополе. Местные издания пишут о том, что очередной кризис с этим разразился в городе. Снова нехватка инсулина по рецептам для диабетиков, и чтобы получить, нужно довольно-таки сильно постараться и обладать довольно-таки большой долей везения. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру. Возможно, вы нам хотите рассказать о своей проблеме с доступностью лекарств на Крымском полуострове. Ждем ваших звонков, если вы находитесь на территории Крыма. 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут позвонить нам по номеру 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Перед эфиром мы связались с главой правления Союза общественных организаций Всеукраинская ассоциация защиты прав пациентов здоровья нации Валентиной Очеретенко. Эксперт рассказала нам о том, какая сложилась ситуация с доступностью льготного инсулина и что очень важно. Также она пояснила, каким образом граждане Украины, да, и крымчане, мы должны понимать, в том числе, могут стать на учет для получения бесплатного инсулина и дала несколько советов, как упростить эту процедуру.
Самостоятельно люди доступа к реестру не имеют. Здесь идет пошагово. Пациент должен обратиться к врачу, пока можно к эндокринологу, но в перспективе к семейному врачу. Изначально семейный врач дает направление к эндокринологу. Эндокринолог выписывает рецепт, причем этот рецепт называется электронным, но пишут в Министерстве здравоохранения в инфографике электронный и бумажный. То есть на самом деле это распечатанный с компьютера бумажный рецепт. С этим бумажным рецептом идет человек в аптеку. И в аптеке, если инсулин имеется такой в наличии, значит, его выдают. Кому-то бесплатно, кому-то с доплатой. Есть критерии, по которым решается этот вопрос. Два раза в год сейчас пациент должен сдавать гликированный гемоглобин для того, чтобы проверить уровень компенсации. Причем декларируется, что уровень компенсации зависит только от того, как человек выполняет рекомендации врача. Но мы хорошо знаем, что если у человека, например, грипп, или он понервничал, сахар подскакивает. Значит, если такое несколько раз в месяц, значит, у него гликированный будет плохой. И получается, что он плохо контролирует свой диабет. Когда-то я запомнила высказывание, что хорошей компенсации диабета мешает только реальная жизнь. Это все время эта фраза звучит в голове.
Далее, очень важная информация от Валентины Очеретенко. Она нам рассказала, могут ли переселенцы из Крыма получить льготные лекарства на материковой части Украины и каким образом, да, можно встать на учет на материке.
Я подозреваю, что те, кто, как называется, внутренние перемещенные особо личности, те становятся на учет по месту нового жительства. Они у нас теперь свободный выбор врача, они выбирают врача, правда, эта процедура не отработана, это не так просто. И тогда получают инсулин на тех же основаниях, что все остальные граждане Украины. Вот что касается тех, кто живут в Крыму, я уверена, что нет, потому что у них же деньги не выделяются. У нас же деньги выделяются по регионам.
Далее мы поговорили с Валентиной Очеретенко и о тех крымчанах с сахарным диабетом, которые не имеют возможности выехать с Крымского полуострова. Очевидно, что таких людей тоже довольно-таки много, и вот в связи с нехваткой жизненно необходимых лекарств она советует жителям Крымского полуострова, которые не могут выехать на материковую часть страны, обращаться за помощью к российским общественным организациям, и, возможно, они помогут диабетикам получить необходимые медикаменты.
Я порекомендую людям обратиться в Российскую диабетическую ассоциацию. Мы здесь, на Украине, работаем для наших украинских пациентов. И для крымчан, конечно, мы с дорогой душой бы работали, но это не в нашей компетенции. А Российская диабетическая ассоциация, с которой мы по-прежнему поддерживаем отношения, потому что у нас, независимо ни от каких политических событий, проблемы общие, дана в состоянии каким-то образом им помочь, подсказать, куда обратиться, чтобы эти проблемы решались.
Итак, я напомню, что это был комментарий, который мы записали до программы Валентины Очеретенко, главы Совета Украинской диабетической ассоциации. Надеюсь, что ее советы будут полезны нашим радиослушателям, особенно тем, кто столкнулся с нехваткой инсулина. Продолжаем работать в этом направлении. С нами на связи Александр Седов, член Крымской правозащитной группы. Александр, здравствуйте. Итак, что можно сказать по поводу дефицита медицинских препаратов на Крымском полуострове? Потому что инсулин – это не единственный дефицитный сейчас препарат, который необходим множеству крымчан. Вот много пишет крымские издания, я еще, возможно, процитирую в эфире некоторые публикации. Что вы можете сказать по этому поводу и обязана ли Россия сейчас обеспечить крымчан необходимыми лекарствами, раз уж она взяла на себя смелость аннексировать Крымский полуостров?
Ну, конечно, обязана. Россия страна оккупанта, она отвечает в том числе за население, которое находится в оккупации. В том числе, поэтому она должна обеспечивать всем необходимым, в том числе и лекарствами. Тем более это касается инсулина и диабетиков, которые в лекарствах нуждаются, и без этого они могут умереть.
Ну вот здесь очень важный момент. Многие крымчане, которые пересекают административную линию с Херсонской области, они сталкивались неоднократно, да, я и по собственному опыту говорю, что просят в Крыму перевезти с материковой части страны какие-то лекарства, которых нет на Крымском полуострове сейчас. В случае, в частности, с инсулином, какова процедура провоза лекарств, можно ли провозить, в каких объемах, и что нужно знать тем людям, которые вот собираются все-таки выйти из этой ситуации, да, когда на Крымском полуострове дефицит этого инсулинсодержащих препаратов и пытаются все-таки купить их на материковой части страны.
Но сейчас с отменой постановы 1035, которая ограничила ввоз личных вещей, таможня использует 370-ю статью Таможенного кодекса Украины, в котором есть пункт 17, который говорит о том, как можно провозить медицинские средства. Там указано, что провозить можно в Украину, ввозить можно 5 упаковок каждого вещества, и большее количество в случае, если есть рецепт. Но на вывоз ограничений нет, поэтому, в принципе, ну, по законам, люди могут везти, в принципе, неограниченную партию, но это имеется в виду в ручной кладе. То есть это не фура, конечно, но в ручной кладе он может себе сумку с инсулином, в принципе, везти. И норм, ограничивающих сейчас вывоз, в принципе, не существует. Поэтому в данном случае я бы рекомендовал с инсулином иметь при себе документы, подтверждающие, что вы болеете, потому что таможня, конечно же, может начать требовать документы, возможно, это попытаться вымогать какие-то деньги, но человек, жизнь человека зависит от этого лекарства, и, в принципе, это ничем не ограничено, но на всякий случай при себе стоит иметь рецепт врача и диагноз, что человек действительно болеет.
Были ли к вам в Крымскую правозащитную группу обращения вот, по поводу того, что возникают сложности с провозом лекарств?
Да, обращения бывают, но в принципе, как я сказал, это, в принципе, это незаконно, надо требовать документы об отказе в провозе, потому что ограничения существуют на ввоз в Украину до 5 упаковок. Но поскольку вот, на административной границе с Крымом таможня применяет такие же нормы, как и для государственной границы, в принципе, и 370-я статья написана для государственной границы, то, в принципе, на ограничение на вывоз не существует, поэтому люди могут вывозить лекарства в том количестве, которое необходимо. Ну, единственное, это, конечно, лечение касается на те лекарства, которые включены в список наркосодержащих, то есть там они их не вывезут, разумеется. То есть имеется в виду лекарства, которые в свободном доступе в аптеках без рецепта продаются.
Напоминаю, что с нами на связи Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Говорим мы о дефиците инсулина на Крымском полуострове, о том, что же делать крымским диабетикам, которые столкнулись с дефицитом этого препарата, не могут его по тем или иным причинам достать на Крымском полуострове. Александр, по вашим данным, есть ли сложности с какими-то другими жизненно необходимыми препаратами на Крымском полуострове, кроме инсулина?
Ну, таких данных у меня, честно говоря, нет, но инсулин – это одно из наиболее явных лекарств, которые касаются непосредственно жизни человека. Тоже касается по сообщениям СМИ. То есть я не могу говорить, что мы сталкивались с этой ситуацией, но по сообщениям СМИ с онкобольными. То есть там проблема с лекарством, в Крыму существует на всех уровнях, ну, в том числе это касается и минимального аспирина, то есть там до такого доходит.
Я зачитаю немного информации, опубликовало издание «Примечание» сегодня материал о том, что то запрещены, да, теперь и на территории Крымского полуострова к продаже анальгетики. 22 сентября вступил в силу приказ Минздрава России, по которому порядка 60-80 всех препаратов в аптеках должны отпускаться исключительно по рецепту. И теперь к ним добавились жидкости, содержащие более 15% этилового спирта, анксиолитики, снотворные, седативные средства, антидепрессанты. И вот расшифровывает это издание, что же это значит для обычного человека. Теперь без рецепта нельзя купить такие простые анальгетики, как Немесил, Кетонов, Спазмолгон. И даже такие безобидные успокоительные, как Новопосит, Персен и важный для сердечников Карвалол. Теперь нельзя без нотариально оформленной доверенности купить лекарство для бабушки или лежачего соседа. И если вы все-таки умудрились получить рецепт, то купить по нему лекарство вы можете только один раз. И после этого, вероятно, этот рецепт придется оставить у фармацевта, потому что ему тоже необходимо отчитываться, а вам необходимо снова идти к терапевту за новым рецептом. Пока еще корреспонденты этого издания смогли найти в нескольких крымских аптеках вышеназванные препараты. Пока что это в некоторых случаях удается сделать без рецепта, но, судя по всему, да, эта возможность скоро будет утеряна. Александр, ваш комментарий, у нас буквально минута до конца эфира по поводу этой ситуации.
Я бы хотел сказать, что для получения рецепта сейчас ситуация такая, что в Крыму надо выстаивать огромные очереди для того, чтобы попасть к врачу, чтобы получить этот рецепт. И в некоторых случаях эти очереди затягиваются до нескольких месяцев. Поэтому получение лекарства по рецепту, тем более таких необходимых, выглядит издевательством, мягко говоря, для людей, поскольку для того, чтобы получить этот рецепт, людям приходится ждать, ну, очень долгий срок, и людям проще пойти в платные больницы и там получить какую-то помощь уже за деньги. Но если это пенсионеры, то, разумеется, они, получается, сейчас вынуждены проводить всю жизнь в очередях в больнице, чтобы получить рецепт, чтобы потом пойти по этому рецепту купить необходимые лекарства.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы. Говорили мы о дефиците инсулина на Крымском полуострове и что же делать крымчанам, больным сахарным диабетом вот в этих условиях, когда плохо доступен жизненно важный препарат. Надеюсь, комментарии наших экспертов подсказали кому-то из вас выход из этой ситуации. Информация была вам полезна. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин был у микрофона. Всего доброго.